Эпиграф. Ты отворяй, матушка, ворота, а вот тебе невестка молода, казачья свадебная песня. Тихо, торжественно тихо на старочеркасском кладбище. Грустно поникли плакучие березы и ивы, ласково кудрятся дубки, краснеет своими ягодами калина и рябина. В беспорядке разбросались по нему деревянные кресты, каменные плиты с витиеватыми эпитафиями, могильные холмики, обложенные дерном, и просто бугры и возвышения. И много казаков, еще более казачьих, лежат глубоко под родной землей, и ничто не нарушит их покоя. Защебечет робко птица, пропоет короткую песню и смолкнет, испуганной могильной тишиной, и опять покой, опять тишина. Налетит стая черно-сизых галок, покричат, погуляют, и пошли далее к городу, и тихо среди казацких могил. Солнце садилось красное и яркими огненными лучами озаряло ограду и клало блики на кресты и стекла кладбищенского храма. Природа засыпала. Слышался где-то далекий стук арбы, и обрывок недоконченной песни широким размахом пронесся по воздуху и вдруг стих, забравшись высоко-высоко. Ласточки реют над землей и слабым писком гоняются одна с другой. Пахнет в воздухе смолой, и вдруг сразу пронесет этот запах, и сильнее станет мощный аромат степи, цветов и трав. По пыльной, выжженной солнцем с заросшими травой колеями дороги быстро идут две женщины. Одна молодая, полногрудая, красивая, с добрым и пугливым выражением во взоре, другая старая, в черном кубелеке, седая и сморщенная. Эта шла, соблюдая заветы предков и исполняя стародонские обычаи, Маруся с своей няней помолиться о завтрашнем свадебном дне на могилах у предков. Вот подошли к ограде, и таинственная тишина охватила их. Маруся побледнела и шепотом сказала няне: — Страшно. — Еще бы, мать моя, не страшно. День особенный, таинство великое. Бывали, мать моя, случаи, что родители вставали из гробов и благословляли или проклинали детей своих. А упыри, няня? Нет, упырей здесь нету. Здесь упыря не похоронят. Но ведь бывали случаи? Бывали, конечно, бывали. Но только упырь нас не тронет. Упырь любит пить невинную кровь. Кольнули эти слова Маруся. Но промолчала она и быстрее зашагала по хорошо знакомым тропинкам. Дойдя до могилы своей матери, она опустилась на землю и припала лбом к холодному камню. Холод камня освежил ее, ей стало легче, и она начала молиться. Вся молитва, где она призывала усопших предков и клялась им сохранить в чистоте данный ее обет, просила от них благословения, предстательство их у престола Отца Небесного, чтобы благословил он новое поприще ее жизни, казалось ей грубой насмешкой над ее положением. Но, тем не менее, она ее утешила. В конце молитвы ей стало легче, и когда там, далеко внутри, она почувствовала биение, трепетание новой, зарождающейся жизни, она радостно улыбнулась и, спокойная и счастливая, безбоязненно прошла назад через кладбище и вернулась домой. И странное дело, при всем сознании своем, что она мать, она ни разу не вспомнила Рогова. То, что случилось ранней весной в вишневом саду, казалось душным, ничего не значащим кошмаром. Она была женщина, и исполнение величайшего завета женщины ее радовало и беспокоило. И мало заботил ее, как это вышло, но сильно беспокоил ее, как это выйдет. Ей казалось, что будущий ребенок принадлежит только ей, и она начинала радостно прислушиваться к тому, что таинственно совершалось внутри ее. Маруся не спала эту ночь. Ее волновало ожидание того, что будет. Она знала, что свадьба пойдет по старине, со всеми обрядами, и догадывалась, что разумела Анна Сергеевна, когда говорила, что будут изменения, потому что их дом передовой и приличие соблюдать умеет. Гостей не должно быть много. Почти все мужчины ушли на войну, Во многих домах были ранены или плакали по покойнику. С трудом можно было собрать необходимый поезд. Не спал в эту ночь и Каргин. Надежда боролась в нем с сомнением и отчаянием. Он слишком много слышал, немного даже и видел, но не верил ему. Ему казалось, что если бы это было так, то простая, честная, наивная Маруся должна была бы сознаться ему в своем грехе. А раз этого не было, значит, и греха не было. По крайней мере, он, Каргин, сказал бы ей, что было все. И то, что невеста его молчала до последнего дня, возбуждало его надежду, с каждым часом переходящую в уверенность. А если? И тогда ничего. Каргин настолько любил Марусю, что стоял выше этого, и ему это было все равно. Но, подобно отцу своему, он не мог вынести лжи и притворства. С нетерпением ожидал он того часа, когда разрешатся его сомнения, и Маруся, чистый и непорочный, выйдет из этого испытания. И не один он волновался. Волновалась сваха, полковница Луковкина, Исаульшая Зюзина, Харунжиха Сокова. Весь Черкасск ожидал, чем окончится нахальство Маруси, и удастся ли ей провести своего недалекого жениха. И если бы не тяжелое время, если бы не как гроза надвигающиеся слухи с верховых станиц, что Платов едет на Дон комплектовать новые и новые полки, что русские разбиты под Бородином и Москва взята французам, если бы не закипавшая жажда помериться силами со смелым врагом и не возня по домам, давно порезали бы хвосты сипаевским коням и подарили бы Каргину лысого жеребца. Но шум брани усмирял страсть. Сплетни не производили должного впечатления в домах, где собирали меньших сыновей, 15-летних казачат, где плакали неутешные матери и проливали слезы вдовы. На это-то волнение перед войной да на славу сипаевского дома, как дома на заграничный манер поставленного, и надеялась Анна Сергеевна, когда созывала со всеми церемониями пол Черкасска откушать свадебного хлеба соли. Старик Сипаев письменно благословил молодых, а расторопная тетушка Анна Сергеевна решила разыграть роль матери молодой и свахи в одно время. Первую роль она брала на себя как старшая из родственниц Маруси, а вторую ей надо было взять, чтобы правильно наладить свадебный обряд и не дать пищи злым языкам. Аграфена Петровна, мать Каргина, несмотря на болезнь, рано поднялась в этот день и отправилась благословить своего сына. Сын уже одетый сидел у окна и смотрел на пыльную Черкасскую улицу. Долго говорила ему мать. Молодой внимательно и почтительно слушал старуху. По окончании ее речей он нежно поцеловал ее и сказал: — Я уверен, мамочка, что все так и будет. Если было иначе, Маруся сказала бы, она честная, я уверен, и я счастлив. В добрый час. К полудню начали съезжаться гости жениха. Приехал Дружко, приехали еще другие молодые люди, и горница Каргина наполнилась толками про войну. Большинство казаков пошило себе обмундирование, и красные, желтые, синие лампасы пестрели в толпе. Действия Кутузова беспощадно критиковались. «Мы иди, да мы!» — слышалось ежеминутно. И совет молодежи решил наступать на Наполеонова, что бы то ни стало. Хвастались оружием и волчки, настоящие генуэзские клинки, персидские турецкие сабли со звоном вынимались из ножен. Пробовали рубить медную монету, разрубили стул в комнате Каргина. Пошвыряли его книги на пол. Говорят, что по нынешним временам это вздор, недостойные казака. А об Марусе почти не говорили, намеков не было никаких. И Николай Петрович совершенно успокоил свою мать. Он оживился, рассказывал, что он прочел про войну, что ему писал отец, и восхвалял Платова. Да, наш Матвей Иванович, это, можно сказать, голова, он один умнее всех. Но Багратион, заметил кто-то в стороне. Но его зашикали. — Что, Багратион? Если бы он был умен, давно побил француза. Деды и отцы наши били. Чего же он церемонится? — Слыхали? Атаманы молодцы. Каргальницкая станица целиком пошла, и старые, и малолетки 12 лет. Мы, говорит, хоть прислуживать будем, пока вы будете драться. Это дело, ведь и Грушевская, и Каменская так же все идут. Так что ж, атаманы молодцы, неужто мы, старочеркасские станицы, не тряхнем славу Тихого Дона и не тронемся все напрямки под Москву поработать во славу донского оружия? Двинут и двинут, так не все. Молодожен останется. Дружку товарищ Каргина по окружному училищу, урядник новоформировавшегося Лощилинского полка, подошел к жениху и сказал: — Ну, пора. — Пора, идем к мачке, — сказал Каргин, побледнел. Теперь, когда все так отлично налаживалось, он боялся одного, чтобы мачка по простоте душевной не выдала и не наговорила чего-нибудь зря на Марусь. Но все прошло благополучно. Старик Зеленков, дед Николая Петровича по матери, заменявший письменюгу, и толстая Аграфена Петровна благословили драгоценными образами в богатых окладах молодого, потом благословил ее крестный отец, старик Денисов, одноногий полковник, весь усеянный орденами. Священник прочел молитвы, и жених в сопровождении товарищей верхом поехал в дом невесты. У крыльца собралась толпа любопытных, преимущественно казачек. Там шли толки, говорили «за» и «против». Казачат, что сбежали из суда в пестрых рубахах и старых папахах, занимали больше убранные коврами бланкарды и вазочки, приготовленные для свадебного поезда. Поезжане скачали с седел, хлопцы, вестовые и дядьки разобрали лошадей, и все направились в богатую сипаевскую гостиную. Помолившись на образа, Каргин, ведомый дружком, прошел к переднему углу. Там вся закутанная кисеёю, в пышном по-петербургскому шитом платье, усеянном флор-д'оранжами, сидела невеста. Рядом с ней сидел Латошников, мальчик 7 лет, в красной рубахе, опоясанный серебряным кушаком. Латошников держал в руке плеть, державу, и со смехом отгонял дружка. Молодой лощилинский урядник со снисходительной усмешкой, показывавший, что оно, конечно, обряд соблюсти надоть, только все это пустяк один и дикость нравов, засунул руку в карман широких шароваров и стал доставать оттуда пряники и орехи. Латошников внимательно смотрел любопытными глазенками на лакомство, ударил плетью по шароварам дружка, и дед к картаве говорил: «Не хочу, убирайся прочь, не отдам сестрицу». «Ну, а я вот что дам!» — доставал урядник мятного конька. — Не надо, сестрица лучше! Стоявшие кругом и притворно плакавшие женщины в богатых парчевых шелковых нарядах с любопытством присматривались к мальчику. Многие улыбались, а мать Латошникова восхищенными глазами смотрела на своего Лешеньку. — Ну, а вот хочешь казака! — достал дружку деревянную куклу. Игрушка прелестила мальчика, он протянул было руку, но быстро отдернул. — Не, не хочу, сестрица живого казака сделает, а это не настоящий. Кое-кто фыркнул, бледная молодая вспыхнула, и слезы выступили на ее красивых глазах. Но она скоро оправилась. Она готова была все перенести. Она знала, что сегодняшний день будет пыткой для нее. И она решилась перенести все испытания ради того нового чувства материнской любви, которое, вспыхнув в ней, разгоралось все сильнее и сильнее, и погашало и стыд перед людьми, и жалость к безвинному жениху. Дружко, чтобы замять эту неприятную минуту для невесты, которая ему очень нравилась, быстро сунул куклу в руки Латошникова, отнял у него плеть, передал ее жениху и усадил его рядом с невестой. Женский хор разом грянул свадебную песню. «Татарин, братец, татарин!» Продал сестрицу за талер. И снова начались рыдания сильнее прежнего. Невесту бледную, взволнованную, взяли под руки и усадили на бричку рядом с женихом. Напротив сел священник с крестом и дружко. В предшествующий экипаж сели сват и сваха с благословенными иконами. Родители остались дома. Девушки разошлись по домам, и свадьба, предводимая вожатым, понеслась по пыльным черкасским улицам. Встречные казаки и мужики снимали шапки перед сытыми, разубранными лентами, цветами, бубенцами, конями и с удивлением смотрели вслед. Свадьба в такое тяжелое для Руси время казалась чем-то неуместным. Иные спрашивали, почему играют свадьбу теперь, и, получив ответ, говорили, да, надо, так надо, и задумывались. Всю службу Маруся стояла потупившись, она почти не молилась, да и не до молитвы ей было. С трудом, вся раскрасневшись, целовалась она с женихом, с трудом ходила вокруг аналоя, сопровождаемая статными молодыми хорунжами. Когда же по совершении таинства Анна Сергеевна сняла с невесты шапку и на паперти при всем народе расчесала ей голову по-женски, убрала в две косы и, обернув около головы, надела повойник, Маруся расплакалась. Женщины сочувственно отнеслись к ее слезам. Это еще более успокоило Каргина. Он знал, что у женщины первый враг — женщина, и боялся их ядовитых насмешек. На пороге Каргинского дома Аграфена Петровна и седой бородач Зеленков встретили молодых с хлебом с солью, а осыпали хлебным зерном, деньгами, орехами и пряниками, чтобы новая чета жила в избытке и счастье, и ввели князя с княгиню с музыкой в комнату. Скрипачи, житки, 2-3 старых казака, хохол-бандурист и несколько дудок ловко сыграли модный польский, и все стали рассаживаться за стол. Анна Сергеевна и тут показала свое умение. Больная, робкая и нерасторопная Аграфена Петровна совсем отдала свое распоряжение, и надо отдать справедливость Марусиной тетке. Стол молодых был убран на славу. Громадные индюки и гуси, поросята и утки, на диво откормленные самой молодой, аппетитно дымились на снежно-белой французской скатерти. Вперемешку с кувшинами цемлянского, выморозок, меду и нордеку стояли бутылки рейнских итальянских вин. Анна Сергеевна проникла в тайники сипаевских подвалов. А сколько травничков, желудочных, сливянок, вишневых, смородиновок, листинников, горчишных, имбирных, мятных и других наливок и водок, всех оттенков и цветов, белых, синеватых, изумрудных, розовых, малиновых, фиолетовых, покрывали стол, трудно перечесть. Сочные тонкие ломти янтарного балыка манили выпить и закусить. Шамайка в палец толщиной. Свежая икра зернами в порядочную горошину, темно-серые, ярко-желтые, наполняли серебряные вазы. А гусиная похлебка, в которой на палец стояла жиру, так и возбуждала к еде. А тут угодливая и радушная Анна Сергеевна, умиленная и простоватая Аграфена Петровна, Зеленков ж, разбросавший по пышной бороде своей соленую закуску и уговаривающий выпить еще и еще, крики «Горько!» есть отчего голове пойти кругом. Хотя в дворянстве уже выводился прежний обычай уводить молодых из-за стола, а гостям не расходиться до их возвращения, но ввиду нехороших толков про Марусю Анна Сергеевна почла за лучшее придержаться старого обычая. И после первых блюд, под звуки того же польского, она, сбережатый и дружко, под руки увели взволнованных молодых из зала. Анна Сергеевна была уверена в благородстве Николая Петровича и не ошиблась. Через полчаса, не больше, пир после некоторого затишья снова пошел на весь мир. Гости пьяными голосами орали свадебную песню. «Ты не бойся, матушка, не бойся, в червонные чоботы обойся, да хоть наша Машенька молода, да вывела матушку со стыда!» Маруся полумертвая от стыда сидела рядом с раскрасневшимся счастливым Каргиным. Дружко от имени князя и княгини обносил гостей караваем, украшенным серебряным лебедем и золоченой сосенкой и убранной сыром, и приговаривал: «Прошу, сыр, каравай, принимать и молодых наделять!» Гости клали на блюдо деньги. Близкие, родные, Зимовнов, Денисов одарили Каргина землей, лошадьми и овцами. Веселье, на минуту притихшее, пошло по-старому. Зеленков провозгласил здоровье государя-императора, потом здоровье атамана, благоденствие всевеликого войска Донского, за победу русского оружия. Гости кричали «Ура!», залпом опрокидывали объемистые чарки и наливали еще и еще. У иных молодых хорунжих и урядников голоса хрипели, как у петухов. Оживленнее стало. С разных концов стали кричать «Речь! Речь!», и сюда Влас и Денисов поднялся. «Помолчи, честная станица!» — гаркнул Зеленков. Шум перекатился и смолк на краю стола. Старческим сиповым голосом заговорил безногий полковник. «Желаю здравствовать князю молодому сокнягинию, княжему отцу, матери, дружку со свахами и всей честной компании на беседе. Не всем поименно, но всем поровенно, что задумали, загадали, определили. Господи, таланы счастья слышанное видеть, желаемо получить в честь и в радости нерушимо!» Гости хором крикнули: «Определи, Господи!» Денисов хотел было продолжать, но на дальнем конце стола чей-то могучий пьяный бас протянул такое «Ура!», что не выдержали гости, и стоном прокатился крик по комнате. Молодой казак с пухлым мятым лицом хотел было провозгласить тост за мадам Рогову и ее потомство, но его так зацукали, а сосед-урядник так всадил ему кулак в бок, что тот только бессмысленно замычал и, захмелев, окончательно скатился под стол. Пир длился до полуночи. Было уж совсем темно, когда слуги и казаки разбирали господ и разводили и развозили гостей по домам. Захолонуло тогда Марусина сердце. Знала она, что упрямо жесток старик письменюга. Знала и то, что недалеко яблоко от яблони падает. Как скользнул хмурый взгляд ее мужа по богатым серебром разукрашенным плетям, будто выбирал, какую покрепче. Поняла она, что при гостях сдержался Николай, и задрожали у нее колени. Сердито взглянул на нее Николай Петрович. — Ну, пойдем. Они прошли в дальние горницы. Он впереди, она бледная и покорная сзади. — Садись, — сказал он ей. Она с рыданием кинулась ему в ноги. — Бей, накажи меня, ей-богу, я не виноват. — Зачем не созналась? Как же сознаться? Пощади ты меня! — Ах, Маруся, Маруся, верил я тебе, словно солнцу красному. Мечтал об тебе дни и ночи. За что ты загубила мое счастье? Ведь видел я и слышал, и не верил. Думал, было бы, так созналась бы мне, Маня моя, славная, дорогая. А теперь прочь от меня, прочь, подлая тварь! Бледная встала Маруся и, рыдая, бросилась на постель. Каргин прошелся по комнате и вдруг вспомнил, как ходила за ним пьяная Маруся, как видались они в черкасской церкви, и размягчилось сердце, и простил он ее, но только чувствовал, что жить с ней не может. Пропала куда-то любовь, ушла далеко-далеко, безвозвратно, и осталось одно отвращение, ненависть, да еще, пожалуй, жалость. Не плачь, негоже, я прощаю тебя. Бог тебе, судья, только уйду я в армию, в поход, поступлю куда-нибудь в полк и забуду тебя. И первый раз, казалось, решение вступить в полк было твердое, безобманное. И шатаясь, и чувствуя, как все пропало для него, словно потерял он что-то дорогое и драгоценное, прошел он в холостую кунацкую комнату и, не раздеваясь, проспал там до утра. Когда же настало холодное сентябрьское утро, он поседлал коня и выехал на площадь. Там атаманский адъютант громко и отчетливо читал приказ всем атаманам и казакам выезжать поспешнее на сборные пункты и следовать к Москве на защиту России и приобретение новой, небывалой по величине славы всевеликому войску Донскому. Дней через 10 в конце сентября 20 новых полков разношерстных, одетых в свое домашнее платье, спешили к Тарутинскому лагерю. Дон по призыву своего атамана напряг последние силы и выставил еще 10 000 человек. Тут были и убеленные сединами старцы, и малолетки, еле справлявшиеся с лошадьми. Шли они, движимые желанием заслужить славу своей родине. Шли за Платовым, как некогда предки шли за Пугачевым и Ермаком. В числе этих 10 000 казаков на лысом нарядном жреце ехал и бывший письменный человек, кандидат в студенты Московского университета Николай Петрович Каргин. С рыданиями провожал его молодая жена, и рвалось на части его доброе сердце. Он простил ей все. Он по-прежнему даже больше не хотел войны, а желал мирной семейной жизни. Но надо было идти. Назвался Грузием. Полезай в кузов. Глава 19. Эпиграф. Впрочем, Бог с ним. Не новый страдать для удовольствия других, я даже стал находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Граф Лев Николаевич Толстой, Холстомер. Для Наполеона поход был окончен. Москва была взята, армия рассеялась, испарилась неизвестно куда, но не великий завоеватель. Ни маршал его, ни офицеры, ни солдаты не чувствовали себя победителями. Они вошли с торжественными маршами в мертвый город. Лавки были разбиты до них, все, что можно было вывезти, было вывезено. Не было жителей, не было флагов и ковров, не было ликования и поздравлений, не было и сознания победы. Погода нахмурилась, все изменилось, и тяжело, безотрадно стало на душе у каждого при виде разоренного, наполовину выжженного города. Каждый солдат, пройдясь по дикой России, чувствовал одно — загнали его в какую-то глушь, чуть не ругая света, и нет выхода из нее, некуда спастись. Порядок, не водворенный сразу, не мог быть устроен. Солдаты, офицеры разбрелись в разные стороны, ища драгоценности священного города, но драгоценности были грубы, простые, громоздки, они не удовлетворили изящного вкуса грабителей. Каждый набрал все, что мог. Полки, разместившиеся близ суконного магазина, имели и сукна, но не имели ни хлеба, ни вина. Имевшие хлеб, не имели мяса. Началась обширная меновая торговля. Полные угроз, насилий, даже убийств. Армия быстро разлагалась. В ней не было спайки. Она соединялась только мощным гением своего полководца, а он, мрачно запершись в Петровском дворце и, глядя на пламя, которое бушевало то тут, то там, днем и ночью, писал письма к императору Александру, грозил отобранием Петербурга, но чувствовал свое бессилие и просил мира. — Я не подпишу мирного договора, пока хоть один неприятель будет в России, — был ответом. А бездействие, толкотня целыми днями по улицам, где все позволено, делали свое дело. Солдаты не слушались офицеров, офицеры не повиновались маршалу. Погода становилась суровее, холодный ветер с дождем проносился над городом, смачивал тротуары и крыши. Срывал желтые листья из деревьев, крутил ими, потрясал крышами и заставлял дрожать посинелые лица французских солдат. Согреться было нечем. Армия выступала на завоевание России, как на веселое «парти де плезир», на увеселительную прогулку, как на летний маневр, в штиблетах, башмаках и легких плащах. Увы! Башмаки грузли и терялись в грязи, осенний ветер продувал насквозь плащи, и лихорадки изнуряли солдат. Каждое утро из городских ворот выходили маленькие отряды для фуражировок и возвращались ни с чем. Партизаны тесным кругом облегли столицу, и ни один кровой хлеба, ни одна копна сена не достались французам. надо было отступать. Дальнейшее пребывание в городе становилось немыслимым, как и невозможны были бои и сражения. Солдаты дрались только из увлечения той идеей, которую преподал им их великий император. Но когда идеал не остался идеалом, когда явилось разочарование, все стремилось скорее домой, чтобы там, в родственном кругу, в родном краю, согреться от всех невзгод и треволнений, порассказать длинную эпопею своих подвигов и страданий. И в первых числах октября армия подалась из города после месячного отдыха, соединенного с безначалием и изнурившего ее более чем самые форсированные марши и кровопролитные сражения. Армия отступала осторожно, ощупью, выбирая новые пути, делая маленькие переходы, и вдруг, как гром на голову, падает на армию известие о Тарутинском сражении. Казаки напали, разбили и погнали. Этот факт, что на них напали, огорчал больше всего. Прежде они нападали, теперь нападают на них. Это случилось. Напали вчера, может случиться сегодня и завтра. Нет, надо скорее домой. Идти новой дорогой казалось страшно. Каждый куст, каждая деревня грозили нападением, и армия кинулась назад той же дорогой, какой пришла, но теперь положение изменилось. Амбары по деревням стояли пустые, без хлеба, сараи были без сена и соломы, лошади без подков скользили и падали. Голод закрался в армию, а с ним недоверие к начальникам, стремление бежать скорей. Многие предпочитали бросать оружие и оставаться в деревнях на милость победителей. Но у большинства в воображении стоял грандиозный призрак Родины, и он манил вперед и заставлял в утреннюю стужу подымать свои усталые кости и идти вперед домой. Интендантство, провианское дело бездействовали. Каждый кормился чем мог и как мог. За полками тянулись роскошные коляски и кареты, нагруженные парчой, шелками и посудой, но не было хлеба и мяса. А когда выпал снег, и вдруг стали ужасные морозы, положение армии стало отчаянным. Еле прикрытые холодным рубищем, они отмораживали лица, руки и ноги. Дойдя до деревни, они сжигали целые дома и при зареве пожара отогревали свое измученное тело. Но после минутного тепла мороз казался еще лютее. Мутился рассудок от боли, и со стоном валились люди, чтобы замерзнуть и умереть под снегом холодной суровой России. Главное, что нечем было согреться изнутри. Не было ни хлеба, ни вина. Полки потеряли свое устройство, кавалерия не ехала верхом, а еле двигалась пешком, и в безмолвии зимнего дня, побросав оружие, заложив руки за спину, шли солдаты великой армии. У них не было маршрутов, не было распределения и движения. Каждый останавливался где хотел, иногда павшая лошадь была причиной ночлега. К ней присаживались, свежевали ее, разводили костер и устраивались на отдых. Но непродолжителен, чуток и страшен был отдых, а армия не смела отдыхать, ее гнали казаки. Махначи! Из дома приведенные рослые лошади французской кавалерии везли длинноволосых людей. В киверах и шапках самого разнообразного покроя образца, вооруженных чем попало, саблями, ружьями и пиками, недремлющим оком следили они за армией и не давали ей ни отдыха, ни покоя. Черной тучей насели они на нее, и страшным кошмаром, ужасными призраками беспокоили ряды неприятелей. Им было немногим легче. И они голодали, и они с ознобленными ногами и руками падали с седел, и снежок насыпал над ними курган. Но дух их, как победителей, был выше, и шуткой, и смешком подавались они вперед и вперед. Закутался, как мог, и Платов, вместе со свитой своей шедшей по пятам армии, и с грустью глядел он на станки великой армии. Натаманивал беличий халатик, плащ закрывал плечи, на голове был киир, но щеки, уши и рот были крепко обвязаны теплым шарфом, и только усы да зоркие глаза выглядывали наружу. Коньков был одет победнее. Правда, вязаный шарф согревал ему грудь, но холодная шинель покрывала только плечи поверх холодного рваного мундира. Он сильно прозяб и продрог, но был весел. Оля любила его, и ничего худого с ней не случилось. Теперь Наполеону, наверное, будет капут, и тогда конец этой мучительной кампании. С Платовым приехало много новой молодежи, есть с кем поговорить, покричать, а холод до первого бивуака. А главное, его милая, добрая Оля, тут, недалеко, говорят, в Смоленске, при госпитале, и радостные чувства волнения, беспредельной любви и преданности вдруг охватывало его всего, и забывался тогда холод и голод, не болела застывшая голова. Платов, Ольга, Занетта, Ахмед — вот тот мирок, в котором вращались все его мысли. То он смотрел на закутанного атамана, смотрел, как покойно колыхался он на своем замахнатившемся, заиндевевшем жеребце, и любил его одного. То взор его скользил по крутой шее золотистым ушам Занетта, который все время шевелил ими, а то вдруг волнение охватит его, и атаман и лошади исчезнут куда-то далеко, и предстанет пред ним трепетная Ольга, страстно целующая, и услышит он желанное словечко «люблю, люблю». Обернется Платов, посмотрит на толстого Лазарева, на чернявого Кирсанова, ушедших в мех и кожу, и на веселое открытое лицо Конькова, и улыбнется на него Платов. — Простудишься, господин мой, — скажет атаман ординарцу. — Никак нет, ваше высокопревосходительство. — Любовь согревает, — ласково улыбаясь, молвит Платов. Зардеется ординарец, чит. — Им не понять, — подумает. Днем Платов больше отдыхал. Ездил ночью. Партию его преследовали неприятели. Отбирали добычу, брали пленных, лошадей лишали продовольствия. — Я не понимаю, — сказал Платов однажды, обращаясь к войсковому старшине Лазареву, — как другие партизаны решаются убивать пленных. Я вам скажу, это нехорошее дело и недостойное звание казака и солдата. Между тем Фигнер, Дорогов и другие, я вам скажу, позволяют себе это. У нас этого, слава богу, пока не водилось, дай бог и впредь так. Помолчав немного, он добавил, — надо, однако, предупредить. Я вам скажу это. Ты вот, адъютант, добеги до отряда Денисова, да передай ему лично мое приказание. А ты, Петр Николаевич, добеги до генерала Карпова, да ему насчет пленных подтверди, чтобы щадили их и помогали. А то поставит все это войско в сокрушение, а меня в размышлении. Тронул было лошадь Коньков, да там она остановила его. — Постой, дружок, еще спроси, кто у Карпов донесение. Давно ничего я вам скажу не слышно. — Слушаюсь, — молвил Коньков и поехал. Ахмед был под ним в тот день. Конечно, не тот сей выхоленный и выглаженный Ахмед, что скакал за атаманом в Петербург, Черкасск и Гродно. А худой, замаренный, всклокоченный, боевой Ахмед, что своей лошадиной жизнью каждую минуту готов был пожертвовать для хозяина. Полки Карпова шли верстак в 50 от Платова. Надо было рассчитать еще и то, что они в движении, так что идти приходилось косо, верст на 70, бездорожно. Взяв с собой 12 казаков, Коньков тронулся в путь и к ночи без особых приключений настиг генерала Карпова. Генерал выслушал молодого Харунжева и согласился с мнением атамана. — Конечно, — сказал он, — пленные — большая обуза, но убивать их недостойные христианина дело. Что ж касается донесения, то есть у меня тут очень важные бумаги, которых я никому бы не доверил, но на тебя я надеюсь. Ты, известный своей храбростью и исполнительностью офицер войска Донского, переночуешь у меня, а на зорьки ступай. Так смотри, вынесли твоя лошадь, вынесет ваше превосходительство, — уверенно отвечал Коньков, обрадованный похвалой. Ночью лежа в одной избе с представительным генералом и его вечно пьяным адъютантом, Коньков думал об орденах и повышениях, о том, как хорошо и лихо исполнит он свою порученность, и о многом еще хорошем думалось ему, пока здоровый, крепкий сон не смежил его глаза. Он был разбужен громкими криками по всему селению. Урядники бегали и будили людей. Слышался храп, ржание лошадей, выводимых на водопой, и покрикивание офицеров. Коньков, разбитый со вчерашнего дня, с трудом очнулся. Бледное зимнее солнце чуть золотило замороженные стекла, снег громко хрустел под ногами. Адъютант генерала Карпова напяливал на себя бездну рубашек и проклинал весь свет. — Что, холодно? — спросил Коньков у своего вестового. — Дюже холодно, ваше благородие! Деревья аж трещат, и птицы из гнезд не выходят. Ну, собирайся, скоро в поход. — Слушаюсь. Напившись какой-то бурды, вроде сбитня, и выпив рюмки и две водки, Коньков потуже завязал Ольгин платок и вышел на улицу. Небо было почти белого цвета. Бесконечный снег резал глаза своей яркой белизной, морозом сразу ожгло кожу лица, и оно загорелось. Поправил казак шарф на шее, тут же надвинул истертый кивер, осмотрел команду, погладил Ахмета и, легко впрыгнув в седло, поехал на проселок. Дорога хорошо промерзла, лошади резво бежали, и отряд платовского ординарца быстро подавался вперед. При въезде в одну из деревень Ахмед насторожил уши, захрапел и попятился. Поперек дороги у потухшего костра лежал французский офицер. Лицо его и руки, обнаженные и протянутые к угольям, были еще красны и носили следы ознобления. По привычке обыскать и осмотреть, нет ли нужной переписки, бумаг или донесений. Коньков, соскочив с лошади, засунул руки в карманы и стал переворачивать его на другой бок. Офицер издал легкий стон. — А он жив! — воскликнул Коньков и приказал двум казакам перенести изнемогающего врага в ближайшую избу. Затопили печку, устроили больного на лежанке, растерли его снегом, влили в рот водки, и он начал приходить в сознание. Коньков приказал казакам отдохнуть немного, а сам занялся перечитыванием писем. Все они были на немецком языке. Одно, начатое и неоконченное, поразило офицера. Он перечел его еще раз, взглянул внимательнее в лицо пленника, и смертельная бледность покрыла его щеки. «Любезный Карл Иванович», — написано было в письме, — «повремени до 19 ноября нападением на Матюровский госпиталь. Сегодня достал русский мундир, и в качестве раненого явлюсь туда же. Мне надоело служить этому шельмецу, который кинул армию и тепло одетый мчится в санях, в то время как мы голодаем и мерзнем. Как только она будет в твоих руках, сдай мне ее, я перевезу ее для тебя на границу Венгрии, где вы отдохнете безопасно от войны. Уверь ее, что казак давно умер, чтобы она не надеялась, будь с ней осторожнее. Малейшее насилие погубит дело. Я явлюсь...» Дальнейшее в письме невозможно было разобрать. Карандаш стерся, и слова слились. В больном офицере Коньков без труда узнал своего отравителя. Барона Вольфа, письмо адресовано Бергу, бывшему на русской службе, и касалось, между прочим, Ольги Клингель. Болью сжалось сердце. Первым движением было встать и убить этого подлеца. Но подлец лежал на теплой печке, так блаженно и безмятежно улыбаясь, сон он был так спокоен, что не поднялась на лежачего рука у казачьего офицера. Он вышел к команде, приказал им ехать скорее к Платову, а сам остался в избе, ожидая, что больной проснется, и тогда он его допросит подробнее. Разнообразные ощущения боролись в душе ординарца. Его мучила совесть, что важные бумаги задерживаются, ему хотелось узнать скорее что-нибудь про Ольгу, его мучили опасения за нее, хотелось знать, что с ней намерен сделать Берг, этот ужасный, мстительный, влюбленный. Одно мгновение он был готов встать и скакать скорее в Матюрово, но желание разузнать подробности этого дела и тревога за позднее доставление конвертов заставили его ожидать еще чего-то. Зимний день склонялся к вечеру, начиналось вьюга и метель. Больной пошевелился и открыл глаза. Должно быть, кроме ознобления он был поражен еще каким-нибудь мучительным недугом. По крайней мере, взор его выражал страдание, а лицо казалось сильно истощенным. — Где я? — со стоном спросил он. — Вы у друзей? — по-французски ответил Коньков. Мутный взгляд пленного скользнул по фигуре собеседника, но, очевидно, он ничего еще не сознавал. — Как ваше имя? — спросил Коньков. — Барон Вольф, секретарь военной полиции. Коньков вздрогнул. Вольф застонал и хотел повернуться. — Вам очень тяжело? Что у вас болит? Везде? О, везде горит! Внутри горит воды! Коньков достал манерку и подал воды. Он забыл в это время, что этот человек хотел отравить и ограбил его еще так недавно, что это его злейший враг, и что он покушается на его невесту. Движимый чувством сострадания к больному и одинокому, казак ухаживал с врагом. Коньков мог убить веселого, благородного шамбре под Кареличами. Везде и всюду мог он поражать своеручно неприятеля, нанося страшные раны, от которых еще никто не оправлялся. Но убить или бросить беззащитного, хотя и злейшего врага, он не мог. Жадно выпил несколько глотков воды с водкой Вольф, но взор его не прояснялся. — Слушай, товарищ, там у костра платье русское, в Матюрове госпиталь. Он забывал, сказалось, наступали для него последние минуты, и он спешил высказать то, что мучило и волновало его при жизни. «Там, — продолжал он с усилием, — прекрасная Улингель, увести деньги, жених убит!» И вдруг он закрыл лицо руками. Может быть, в его душе мелькнули угрызения совести, но только он простонал что-то невнятное, и вдруг лицо его исказилось ужасом. Он стал обирать себя, потом вытянулся и застыл. Лицо его быстро бледнело, нос обострился, глаза потухли. Он умер, не успев раскаяться в своих грехах, не успев вымолвить слова осуждения за всю свою греховную жизнь. Долго не мог Коньков оторвать глаз от мертвого лица своего врага. Он сложил крестом на груди похолодевшие руки и смотрел на него с выражением холодного ужаса. При полусвете набегающих сумерек в темном углублении лежанки белым пятном выделялось мертвое лицо с потухшим взором, с каким-то странным выражением застывающих глаз. Конькову вдруг показалось, что лицо мертвеца искажается ядовитой усмешкой, что из-за холодных губ виднеются ряды желтых зубов. Нервная дрожь пробежала по его жилам. Схватив кивер, он выбежал во двор. Мертвая тишина стояла кругом. Ни крика петуха, ни лая собаки. Деревня, через которую прошла недавно великая армия, была пустынна и разорена. В первый раз испытал Коньков, что значит страх и одиночество. Он кинулся к своему продрогшему Ахмету, вскочил в седло и вскачь пустился из деревни. Вьюга увеличилась. Чуть виднелись по краям следы пробежавшей партии, мириады снежинок носились в воздухе, засыпая дорогу, мешая видеть перед собой на два шага. Страшный призрак мертвого барона гнал за ним сзади, и в вое холодного ветра слышались стоны и проклятия. В тучах снега виделись его протянутые руки, его посиневшее лицо. Ахмед трезво скакал, попрашивая повода и проваливаясь в сугробы. Но куда скакать? Конечно, в Матюрово, по большому тракту, налево, к ней, и освободить ее во что бы то ни стало, вырвать из мерзких рук ненавистного человека. Коньков повернул лошадь, и верстовые столбы шоссейной дороги стали мелькать перед его глазами. Вдруг что-то точно кольнуло его, и он сразу осадил лошадь. А Платов, о бумаге Карпова, о исправное исполнение порученности, может ли он даже ради личных целей, даже для спасения горячо любимой женщины, жертвовать долгом? Как посмел он, лихой ординарец, знаменитого атамана, забыть про важные донесения? Как мог он нарушить приказание своего начальника? И болело, и рвалось его бедное сердце от тяжелого горя, от мучительных сомнений и соображений. Нет, даже если ему Нужно было пожертвовать Ольгой, он свято выполнит свою порученность. Долг выше любви, долг выше смерти, всего выше долг. А долг военной службы, долг присяги и того выше. Он знает, что звание офицера Донского войска не шутка, а он забыл. Скорее нагнать казаков, отвести бумаги по назначению и покаяться перед стариком-атаманом в своих сомнениях и заблуждениях. Бог даст, простит его атаман, и тогда можно будет поскакать со взводом на Матюрова и взять ее к себе. Здесь же обвенчаться, и пусть лучше путешествует она с места на место при платовской штаб-квартире, охраняемой верными казаками, чем постоянно трепетать от страха неожиданного нападения. Дал шпоры Ахмету Коньков и поскакал назад, вдогонку партии. Вот и проселок, чуть видать его, дальше пойдет лес, там совсем хорошо будет. Пристает Ахмет, заморился, а вьюга все метет, и бесконечные белые полосы, словно змеи, бегут по земле. Бегут, сливаются, образуют потоки и стирают, сносят следы людей и лошадей, а в воздухе мелкий сухой снег реет и рвется, прилипает к плащу, забивается в ресницы, в усы, колет и режет лицо. Но бойко скачет Ахмед. Загорелось в нем конское самолюбие положить за хозяина свою лошадиную жизнь, и хрипит он, а все скачет. Но не слышит Коньков тяжелого хрипа верного своего Ахмета, не чувствует он, что подушка седла трет ему ногу, не чувствует холода стремени, боли в руках. Скорее, скорее бы догнать ему своих казаков, скорее доложить Платову, а тогда к ней и за нею. Провалился в сыпучий снег Ахмед, провалился сперва по колени, потом по грудь, напряг усилия, вскочил, но опять провалился. «О, проклятый!» — проворчал Коньков. «В канаву попал!» — и ударил коня плетью. Первый раз почувствовал удар благородное животное. Прижал Ахмед уши, прищурился, мотнул головой. Обидно ему стало за человека и прыгнул вперед. «Еще, еще!» Но дороги не было. Они ехали по целине. Тревожно оглянулся Коньков по сторонам. Ни Ворколобовского леса, ни костров, ничего, ничего, только рой снежинок да мрачный свист ветра. Еще-еще ударил Ахмета Коньков. «Ну, вылезай, лентяй, ишь, залезла проклятая тварь!» Пополз по снегу Ахмед. Слеза проступила на его дивном черном глазу. Хотел он протестовать, да разве смеет он что-либо сделать? Ведь он лошадь, и только... Распустился роскошный хвост по снегу, налились кровью пышные ноздри, и ползет он все вперед и вперед. Холодом охватило Конькова. Загорелось одно ухо, потом другое, нос охватило, потом и рукам, и ногам стало жарко. Ко сну клонит. Не замерзнуть бы, слез Коньков с седла, пошли рядом. «Эх ты, конь мой, виклятый, выдал меня!» Только головой мотнул Ахмед на несправедливый упрек хозяина и уронил еще одну горячую слезу на снег. «Не пройду, — думал он, — не пройду еще ни шагу». Стал Коньков. «Куда он идет? Да и зачем идти? Разве он не отдал Платову бумаги? Разве не лето теперь? Не сиренью пахнет кругом, и не Ольга обнимает его и гладит нежно рукой по шее? Разве это не ее поцелуя жег его по лицу так сильно? Она может целовать его, ведь они поженились. А дедушка Платов сидит на скамейке и говорит: «Я вам скажу». Что-то тяжелое, мокрое и горячее навалилось на Конькова и его кинуло в жар. Ведь они исчезли. Не вынес Ахмед тяжелой скачки, не вынес вьюги и мороза, огорчили его удары и несправедливые попреки, и почуял он скорую смерть. И взглянул верный конь на своего хозяина, которого носил слишком 10 лет, и вспомнил Ахмед, как же ребенком ласкал его Петрусь, как бегала за ним мать Петруся, молодая казачка, как насыпали ему овса, хлебом кормили. Вспомнил он, как в тяжелом молдавском походе последнюю кружку воды отдавал ему урядник Коньков, а сам страдал от жажды. вспомнил, как плавали в Пруссии, вспомнил всю ту нежность, с которой относился к нему его хозяин до Петербурга, вспомнил, как он и пьяного возил хозяина не раз и никогда не бил его хорунжей, а пьяными устами целовал его морду. Вспомнил, как иногда, свалившись в степи с седла, он засыпал под его ногами нетрезвым сном и шевельнуться тогда боялся Ахмед, чтобы не задеть своего господина. Ожидал он его возвращения и у Марусиного дома, и у хатки Дьячковской Наташи. В лансадах горцевал он по улицам станицы и гордился своим всадником, и любил его лошадиной любовью Ахмед, любил за ласку, любил за жизнь и силу, любил за красоту, за умение ездить. И простил Ахмед холодность хозяина в Петербурге, когда он не видал его целыми днями, простил за удары, забыл ревность золотистому Занетто, добрым, ласковым, лошадиной лаской глазом оглядел он припавшего на снег своего барина, выронил еще одну слезу из темного дивного глаза своего и упал горячим телом своим на Конькова, вдавил его в снег и согрел своим мягким животом, шелковистой грудью все тело своего любимого господина. И спокойно тогда испустил дух Ахмед, и довольной улыбкой оскалил свою морду. Он закрыл своим телом от холодного ветра, от резкой вьюги замерзавшего господина. Свято выполнил он свой лошадиный долг и спокойно уснул навеки. Стихла вьюга. Бледный месяц оглянул далекую равнину, кинул тень от Ворколобовского леса и заиграл на серебряном наборе вороной лошади, что, вытянув стройные ноги, лежала на снежном сугробе. Часть вторая. Глава 20. Эпиграф. Поехал казак на чужбину далеко, на добром коне вороном он своем. Свою он краину навеки покинул, ему не вернуться в отеческий дом. Раннее ясное утро. Снег давно сбежал с крыш, дворов и улиц селезской деревушки Мадзвиц. От зимы не осталось и следа. Летнее солнце ярко играет на мощеном дворике, уставленном предметами хозяйства. Под большим черепичным навесом на арбе с сеном возятся дети с льняными волосенками, голубоглазые, розовые и здоровые. Молодой бородатый казак качает мальчика на колени, другой ребенок разглядывает шашку. — Не трожь, порежешься. — Ну, я тебя. — Слухай, Зайкин, тоже немцы и по-нашему не понимают, а народ обязательный и видный. Оборачивается к нему молодой казак, что чистит золотистого коня, привязанного к решетке высокой телеги. — Ну, христианской верой все, Жмурин, — отвечает бородач. Жмурин молчит, только щетка равномерно шурхает по гладкой шее и по бокам. По временам он ударяет ею по камням, и ряды белой плоти ложатся на булыжник. Левый бок кончен. Жмурин сердит, кричит. — Но, к одной! Лошадь нервно переступает ногами и принимает в сторону. Жмурин скидывает гриву на левый бок, опять шурхает щетка и скребница, поколачивает о камень пола. Вот щетка скользнула по нежному брюху, не любит этого конь, вытянул ноги, одну поджал под себя, оскалил зубы и ударил ими в столб. — Не болой! — крикнул Жмурин и оправил вспотевшие длинные волосы. И опять щетка шурхает по бокам. И с этой блестящей ляжки темнеет под мышками, и у пояса красная новая рубашка казака становится жарко. Ну и чистка кончается. Прошелся мокрой щеткой по гриве, расчесал волнистый черный хвост, вытер суконкой морду, прошелся по спине и накрыл старый. Бог весть, откуда добытый скатертью блестящую спину коня. Фыркнул конь и постучал копытом по камням. — Ишь! «Просит!» — ласково заметил Жмурин и, достав с куля овса, засыпал его в старый ящик и подал коню. Лошадь заржала, погрузила нежную морду в овес и побежала овес непрерывной струей к зубам. «Хорошо, в замерении», — сказал Жмурин и птянулся. «Курнуть, что ли, покамись? Грех это!» — молвил игравший с детьми Зайкин. «Не», — протянул лениво Жмурин, — «в Писании не сказано. Да в ординарцах ездючи сделай ту слабость. Там, поди, все немцы, все. Я у Блюхерова ездил. Веселый командир, завсегда едет и форверст кричит». «Что за слово такое? Бог ее знает. На манер наш ура или марш-марш. Что там Александрин урядник про Ганау наделал? Слышно, в Хоронже пожалован? Еще бы! И мне бы Егория надоть. Тебе-то молод очень. Слухай лучше. Шли мы за Блюхеровым с малыми полками, а уперед нас пошли ихние гусары и кирасиры, а местность дюжи пересеченная, впереди ничего не видать, слышно, пальба идет, но тронули рысью, вылетели на холм близ ветряка, глядим, а он скачет по разным сторонам, а гусары его преследуют. А тут на правую руку деревенька, а у нее они что-то там тамошатся. Одно орудие сняли с передков, а прочие позастряли. Блюхеров обернулся и говорит по-ихнему «Поздно!» и приказал сигнал «Апель подать!» А урядник Александрин, знаешь его, Егорьевский кавалер, все к тому орудию приглядывается, видит, плохо лежит, и щемит должно его сердце сказать, то как выхватит сабль, да крикнет «Ай да, за мной, ребятеж, потрафляй!» Ну, тут я еще кто был с казаков, не с гусар да кирасира рванули за ним. Насели на орудие, ну и их рубить и колоть. А Александрин кричит: «Братцы, в запряжку!» Запрягли и утянули одно орудие. Как подъехали до Блюхер, вот Александрин говорит ему: «Простите, ваше превосходительство, не вытерпел». А тот мог: «Год, бравер, казак!» — обнял его и поцеловал. А тут сказал, что будет просить за него, чтобы лейтенант Махин, а лейтенант Махин — все одно, что по-нашему ваше благородие. «Бреши!» — недоверчиво протянул Зайкин. — «Вот тебе крест! Сам увидишь, в приказе будет!» — «Ну, видим!» Жмурин опять оглянул золотистого коня, потрепал его по крутому крупу и молвил: — «Поправляется наш-то! Заметит, без работы, да, на немецком корму! Гуд! Совсем гуд, явол!» И, выколотив о камень трубочку, он запел слегка в нос песню, потом сбился и затянул другую. «Не жалко эту дороженьку, что она запылена, только жалко девчоночку, что она зажмурена. Запылена эта дороженька буйными ветрами, зажрен девочка прежними друзьями. Дурак казак девчоночку журит, бронит не за дело, а за самое безделица, а за конника вороного. Казак конника пытает, чего конник зажмуренный? А вез сено у тебя все целое, ключевая вода непочатая. Аль ты, мой конечек, чуешь походы дальние? Мне не страшны, мой хозяин, твой походы дальние, так страшны, мой хозяин, корчмовочки частые, еще страшнее, мой хозяин, девчоночки молодые». Кончил песню Жмурин, сплюнул на сторону и замолчал. «Да, — протянул Зайкин, — не след казаку любить бабу». Жмурин ничего не ответил. — «Конь — другое дело, — продолжал философствовать Зайкин. — Конь он выручит, вызволит. Конь — одно слово — лошадь, а баба — баба и есть». Жмурин хитро посмотрел на Зайкина, опять смолчал. — «Жену ли любить, по любовницу ли — все одно. Не христианское, не казачье — это дело. Потому жену черт создал на соблазн роду человеческому. Ты глянь, посмотри, иди, баба... Там скандал. Слышно, до России Наполеон не любил-то пап, и везло ему страсть. А нонче, слышно, завел Любушку, и конец, верно я говорю. Ах ты, Зайкин, Зайкин, брехун ты, одно слово. А чё ж детей-то ласкаешь? Деть-то бабья пакость, аль нет? Знаю от тебя. Ты хоть старые веры, а с Еммой вчера хороводился, ты гляди. Посмотри, кабы у Карлуши да Фрица на лершний год черноволосые братцы не пошли. Смутил Зайкин. То ты баба, а я страсть по жене соскучился. Искренне воскликнул Жмурин. И когда это походы кончится? Замечательно, второй год воюем, и все больше насчет отступлений. Как зима по холодку вперед, как лето назад. И победим, да отступаем. А мне повидать жену страсть хочется. Что, заметьте, сыт, что ли? — обратился он к лошади. — Сейчас! Он слазил наверх за сеном и разослал вон телеги перед лошадью. — Слухай, Зайкин, что правда, что у барина нашего был святой конь, что жизнь ему спас? — Брешут. — А был-таки конь? — Быть-то был. Важная лошадь. Вороной, без отметин, гордый, нарядный и тоже ласковый конь. Все одно как. Заметьте. — Где ж он теперь? — Замерз близ Соловьева. Надорвался и упал в снегу. Вот и сказывали, будто ехали на другой день казаки в партии, глядят, на снегу сияние какое. Подъехали ближе, мертвый конь лежит, а под ним его благородие, чуть живой. Сияния не было. А что его благородие под конем отгревались, это правда. Говорили. Это что ж. А я слыхал ж сияние. Мало ли брешет. Может, набор тогда горел на солнце. Сказывали, солнца не было. Но все одно обрекали. А может, и так. Бог-то велик. Одно точно знаю, нашли его под конем. Конь мертвый, а он живой. И зато ему сотника дали. Зато не зато ли, не знаю. А дать следовало, потому храбрее нашего Пидора Микольча не сыскать. — Да, — протянул Жмурин, — бывает. — Глянь. Каргин мельниковского полка с хозяйкой и дочкой путается. Ему хорошо. Он по-ихнему знает. Тоже образовательный человек, барин. А простым казаком ушел. Война-то что значит? От жены, сказывали, ушел. Мало что говорят. «Гретхен, Гретхен!» — закричали мальчики, побежали от Зайкина. «Комхер! Сиен! Вельх! Сабль! Иди сюда, смотри, какая сабля!» «Ах, вы, милые мои!» — ласково сказала им красивая и полная немка, шедшая с казаком. «Слушайте, Николай, скажите вашим товарищам, что на обед пора. Вы меня любите, Гретхен. Скажите, я вас прошу, вашим товарищам, не обращая внимания на его вопрос, — говорил немка. Сосиски простынут. Что мне сосиски? Любите? Вот пристали. Вас нельзя любить. Вы казак, вы фьють!» И на войну, а я тосковать буду, сраму на весь приход. Скажите, пожалуйста, вашим товарищам. Но Каргин молчал. Ну, я сама скажу. Казатьн, казатьн, подитесен, ну, золь. И она показала пальцами, как едят. А, спасибо, спасибо, встрепенулись донцы. Данке, сказал потершийся в корпусе Блюма Жмурин и побежал напяливать мундир. К обеду, собранному в чистой передней горнице, вышел офицер атаманского полка сотни коньков. Казаки встали. — Садитесь, братцы, садитесь. — Скучно мне одному, я с вами пообедаю. Хлеб-соль, ваше благородие. — Вы говорите между собой, не стесняйтесь, — сказал Коньков и стал вяло есть. Он оправлялся, но медленно. Если бы за ним был уход как следует, если бы ходила и баловала его нежная рука любящей женщины, быть может, он бы и скорее оправился. Но к грудной боли, к тяжелому хриплому кашлю, к боли отмороженных рук и ног присоединилась страшная тоска за Ольгу, за ее жизнь и существование. Сотницкие жгуты не радовали его сердце. Тяжелым укором ложилось ему на душу это повышение в чине. Не заслужил он его. Он виноват перед атаманом. Он не исполнил как следует, не доставил бумаги. Сначала долг христианина, потом личные чувства задержали его. Имел ли он на это право? Разве долг солдата не выше долга христианина? Разрешено разве покидать ряды для перевязки раненых? Нет, исполни свой долг солдата, а потом займись больными, займись своими сердечными делами. А Ольга, где она? И вставали в его распаленном мозгу страшные сцены. То виделась ему шайка мародеров, мужиков без дисциплины, озверелых и грубых, предводимая сухим, ядовитым, плешивым бергом, врывающиеся в госпиталь. Сцены насилия, грабежа и убийства, зрителем которых он был неоднократно, вставали перед ним, и мучился он и терзался непрестанно. Он сознавал, что стоит ему успокоиться, и он выздоровеет. Мучило его еще одно обстоятельство. в минуту забвения своего, там видел он чей-то жалкий, слезящийся глаз, темный, красивый, задумчивый, глаз загнанного им животного, любимой когда-то лошади. И когда донесла сегодня до него, одиноко лежащего во втором этаже в чистенькой комнате Греткин, песня Жмурина, тоской наполнилась его душа и до боли сжало сердце. Другие могут скоро утешиться, у других и горит, как мимолетно, а он нет. Давно ли Каргин приходил к нему и плакал, и жаловался на свою судьбу? И то бронил и проклинал Марусю, тот сковал по покинутой далеко больной жене. Вот теперь смеется и болтает со смазливенькой Греткин, Коньков не может так. И не появится на его лице улыбка, пока не увидит он веселую и радостную свою Олю. Кончился обед. Перекрестились казаки на восход и хотели уходить, да открылась дверь, и сам Сотиный, Зазерска в полном параде, вошел в дом. В струнку вытянулись казаки. — Здравствуй, Петр Николаевич, — сказал, подавая ему руку Сотиной, — я с радостью к тебе. Платов объезжает полки. На завтра будет у нас. Услыхал, что ты болен, лекарство тебе везет, такое, что сразу как сумасшедший вскочишь, и не будешь больше болеть. — Не поправит меня Ким Михайлович никакие лекарства, — хмуро сказал Коньков. — Посмотрим, — сказал Озерсков. — Николаю Петровичу мое почтение. Здорово, братцы, здравия желаем. Гаркнули два казака так громко, будто их целый полк. — Завтра к 11:00. В пешем строю быть готовым. Поняли? — Поняли. — Да, брат, — снова обратился он к Конькову. — И везет же тебе. Эка красавица-хозяйка. Ну, пошел дальше и смотри, чтоб от жителей претензий заявлено не было. Будьте благонадежны. Зазерска вышел. Казаки занялись поправкой амуниции и платья, а Коньков поднялся наверх и глубоко задумался, сидя у окна. Ему стыдно было встретиться с Платовым, и не верил он ни в какие лекарства. Глава 21. Эпиграф. Любить, страдать и умирать — вот наша жизнь, Мюссе. К утру Конькову сделалось хуже, опять разболелась грудь, дыхание стало стеснительным, и полковой Костоправ, осмотрев его, нашел, что выходить ему в строй невозможно. День был жаркий, солнечный, что-то праздничное носилось в воздухе. Коньков сидел перед открытым окном, вдыхал свежий запах сена, соломы, скотного двора, запах, присущий только немецким домам. Смотрел, как полногрудая Греткин подавала сено на вилах своему жениху, и как сгибался и разгибался ее стан. Смотрел на ребятишек, помогавших одеваться казакам, и настоящего под навесом Занетта. Когда же он поднимал голову и смотрел вдаль, нерусский вид открывался перед ним. На зелени полей здесь и там выделялись красные купы кирпичных строений. Блестел остроконечный шпиль церковной колокольни, и чернели и синели поросшие лесом далекие саксонские рудные горы. Горы с одной стороны подходили совсем близко, отроги их выступали вперед, там лес был отчетливо виден, и близкими казались черепичные кровли нагорных селений. А вдоль по широкой шоссированной улице, обсаженной липами и березами, с канавами по сторонам, собирались казаки и празднично одетые крестьяне. И до них дошла вещь, что знаменитый атаман Платов едет к ним. Каргин сказал Греткин, Греткин Эмми, Эмма Амалии, Амалия Розе, Роза Магдалине, та Маргарите, все своим мужьям и женихам, и пестрые жилеты, новые штиблеты, куртки и цветные шапочки толпой запрудили улицу. Дежурный урядник в кивере пробежал по улице, крича: «Которые люди? Атаманского полка, выходи навстречу!» Из домов там и сям начали показываться высокие фигуры казаков, сотни Зазерского. Кивера с ярко-голубыми шлыками, чекмени тонкого немецкого сукна — все было новое, с иголочки, немецкими портными, пошиты еще в мае месяце, во время прохождения через Дрезден. Начали выходить и офицеры. Из старых сотрудников Зазерского оставался один Коньков, да и тот больной лежал на обывательской квартире. В сотне была самая зеленая молодежь. Они попали к перемирию, а потому скучали и пили. Коньков, задумчивый, грустный, не по душе им пришелся. За кадру урядника был великолепен. Это были герои Данцига, Лютцена и Бауцена. Большинство со знаками отличия военного ордена. Пришел Зазерсков. Он осмотрел сотню, поправил мундиры двум-трем, приказал обтереть сапоги и начал равнять. Старые заслуженные казаки помогали ему, подталкивая молодых, шепча им советы. Отвечать атаману громко и радостно. Скажет «Здорово, атаманы, молодцы!» и кричит истово «Здравия! Желаем ваше сиятельство!» Потому теперь он пожалован графом. «Слушай, ваше высокоблагородие, ну-ка прорепетируем. Отвечать как атаману. Здорово, атаманы, молодцы! Здравия! Желаем ваше сиятельство!» Дружно крикнули казаки. «Да смотри, не затягивай, и голову поверните в ту сторону, и повыше их держите, и шею на воротник, и подбородок на себя, вот так!» Конькову доставляло необъяснимое удовольствие из тишины своей комнаты наблюдать это предсмотровое волнение. Опершись локтями о подоконник, он смотрел на ярко горевшие голубые кивера, на вытянутых в две шеренги людей. Мало-помалу ему тоже передавалось их волнение, и с сильно бьющимся сердцем смотрел он на дорогу. Платов везет лекарство. Какое ж лекарство может его порадовать? Порадовали его разве сотницкие галуны? И даже Георгий, если пожалует, зачем он ему? Он один на белом свете. Она убита или увезена, бог весть куда. Ни отца, ни матери, ни родни, никого у него нет. Один он мыкается по белому свету. В военных приключениях ища смысла жизни, с разбитым сердцем, не знающий любовных страстей. Больной и одинокий, без правильного ухода, в далекой немецкой земле погибнет он бесславно. И чужая земля покроет его прах, и никто не заплачет, никто не пожалеет его. А кругом царит жизнь знойного лета. Генрих, жених Гретхен, как изящно он сгибается, подавая снопы, и она, залитая румянцем, но спокойная, счастливыми глазами смотрит на сильного жениха. Они счастливы, их счастье разливается кругом и возбуждает зависть Конькова. Каргин пойдет под вечер гулять с Эммой и вернется счастливый, с томными глазами. Кроме того, у него есть Маруся там на Дону. Жмурин вернется к жене. Зайкин будет бронить женщин и поносить их, и в конце концов тоже женится. Один он, Коньков, словно заклятый какой, вечно одинокий, вечно тоскующий. Но кто же ему запрещает влюбить ту же Эмму или даже Гретхен? И та, и другая, да и Маруся Сипаева, и Наташа Дьячкова, дочка, не откажут ему ни в поцелуях, ни в любви. Сколько раз приходила Гретхен и предлагала ему ухаживать за ним? Сколько раз она являлась ночью, когда у него начинался жар и бред, чтобы поправить одеяло, и жалела его, и гладила по кудрям? Но исчезал бред, возвращалось сознание, и прогонял Коньков голубоглазую сиделку. Не нужно ему было ее ласк. Не хотелось ему делить свою любовь с кем попало, святотатством казались чужие поцелуи. И распаленная окружающей любовной атмосферой воображение вызывало ее призрак, и страдал и мучился он один, и проклинал свою жизнь. Затихшая была лихорадка возвращалась вновь, начинался опять жар и бред, и не являлось необходимое спокойствие. Иногда робким червячком зашевелится в его душе надежда, и тогда станет лучше, даже будет веселее, но сознает Коньков, что отыми от него эту смутную надежду, и тогда смерть, лекарство. Когда-то сам Платов был бы лучшим лекарством для своего ординарца. Его бодрый, разумный вид живительно действовал на Конькова, и Коньков как бы ожил. Но то было давно, то было еще тогда, когда кудрявый бледный образ Ольги Клингель не вытеснил еще всех привязанностей из казачьего сердца. Это было в то время, когда верилось, что холостой выше женатого, что баба не для казака, когда похвала начальника была выше и лучше поцелуя, орден дороже свидания, чин выше брак. А теперь ничто его не развеселит, и никаким лекарством не вылечит его Платов. Но, может быть, Платов везет весточку об ней?
Куда давно было слышно, разве мало воды утекло с ноября по июль? Но все же робкая надежда начинает шевелиться в мозгу Конькова, и на одну минуту он будто бы успокаивается, но потом отчаяние еще сильнейшее охватывает его. Но где же Платову догадаться, что меня может излечить? Где же ему так порадовать меня? И одиночество сплошное, тяжелое охватывает его всего. И опять не мил ему свет, не мила ему жизнь. Вдали, на том месте, где дорога сворачивает из леса и где лежит большой белый камень, показалась пыль, и черное пятно быстро приближается к селу Мадзиц. Уже слышен мерный топот лошадей и коляска с поднятым верхом, а за ней другая. Дальше тарантас с атаманским багажом гремят и пылят по дороге. «Смирно!» — гремит торжественная команда Зазерского. «Глаза налегу!» «Ты, я тебе куда выдался?» — громким шепотом осаживает он любопытного казака из молодых. Немцы снимают шляпы. Тишина, прерываемая визгливым лаем собачонки, да кудахтанем кур, выдворяется кругом. Платов, еще более постаревший, выходит, принимает рапорт Зазерского. Спрашивает что-то у него и показывает кучеру на дом Конькова. Коляска едет к дому. Кто в ней? Гулко ответили казаки. — Здравия желаю, ваше сиятельство! — потом раздалось. — Рады стараться, ваше сиятельство! — Благодарит, верно! — соображает Коньков. Дверь скрипнула, чьи-то легкие шаги. — Кто бы! Все ушли на смотр. Гретхен, верно, забыла что-нибудь. Она вечно забывает косынку. Гретхен! Разве Гретхен пройдет так? Разве пройдет так кто-либо другой, кроме нее? Коньков вскочил от окна и кинулся к двери. — Ольга! Петрусь! И они бросились друг другу в объятия. Он бледный, больной, но счастливый. Она тоже похудевшая, но веселая, радостная. Ну, садись, голубчик, вот так, тебе нездорово это, положи свою голову ко мне на грудь. Куда девалась головная боль? Куда исчезла тоска, глухая злоба на людей? Весь мир так радостен, все такое веселое, бодрое, счастливое. Заболел ты, милый мой, а я и не знала, разве можно так мучить? Я бы давно приехала, и был бы ты здоров, моя радость, я бы своими руками тебя выходила. Милый ты мой, похудел-то как? Ольга, а Берг, Берг под судом, кто же спас тебя? Они не успели напасть, гусары окружили их. Корнет Воейков, ты его знаешь, он мне говорил, это со взводом забрал их всех. — Володя, — проговорил Коньков, и вспоминалась ему штаб-квартира Милорадовича. — Он хороший, славный он мальчик, но ты лучше, ласково, как ребенка, улыбаясь, — сказала Ольга. — Он тебя так хвалил, — Коньков вспыхнул. — Кто тебе сказал, что я здесь? — Атаман ваш, граф Платов, он и привез меня. — Славный старик, где ты его увидела? — В госпитале. Он обходил раненых казаков, я при них состояла. — Для тебя. Я спросил у него, как ты поживаешь? Он спросил, как меня зовут? Я назвалась. Он мне тогда сообщил, что ты больной, простудился, еле тянул до Данцига. Оттуда с трудом странствуешь за полком, что тебе нужен уход, иначе ты зачахнешь. Тогда работы в госпитале стало меньше, а без меня могут справиться. Я попросился. Отпустили. Боже, как я была рада! А сама гладит его по лицу, гладит его волосы, прижимает к своей девственной юной груди. Ты меня все еще любишь, больного, худого, еще больше, чем здорового, ласковым шепотом, — говорит она, наклоняется над ним и целует его в щеку, в лоб, в шею, в губы. Горячите поцелуи. Любовь переполняет его душу, и сладостное волнение отнимает на секунду соображение. А там на улице кричат «Ура!» Там тесно стали кругом атаманы-казаки, и платовский адъютант Лазарев громко читает. «Божию поспешствующую милостью мы, Александр I, император и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский и прочее, прочее, объявляем всенародно. На Дон, в нижние верхние юрты, нашим атаманам и казакам, войсковому атаману графу Платову, правительству войск Донского и всему оному вернолюбезному нам войску. Донское наше воинство в настоящую, ныне с французами войну, усердием, подвижностью и храбрыми действиями своими оказало отечеству услуги. Поголовное ополчение и прибытие оного в знатных силах к нашей армии было столь поспешно и скоро, какое током бывает, когда совершенная к исправлению дома своего ревность всех и каждого одушевляет и движет. Мужественная и неутомимая бдительность войскового атамана графа Платова, так уж и сподвязавшихся с ним всех войск и сего храбрых генералов, офицеров, всех вообще донских урядников и казаков, много способствовали к преодолению великих сил неприятельских и к одержанию над ними полных и знаменитых побед. Они непрестанными на него нападениями и частными с ними битвами везде возбраняли ему способы к продовольствию и через то привели всю многочисленную конницу в совершенное изнурение и ничтожество. Когда потом, после многих бедственных для него сражений, был он победоносным нашим воинством поражен, обращен в бегство и преследован, тогда на пути в новых с ним жарких сражениях отбит у него бывшими под предводительством атамана графа Платова донскими казаками знатное число артиллерии со многими взятыми в плен генералами их, офицерами и солдатами. Сверх того, неприятель, беспрестанно ими обеспокоиваемый, принужден был многие орудия свои со всеми к ним принадлежностями затоплять в болотах и реках или, не успевший того сделать, оставлять нам в добычу. Так что продолжение бегства своего за пределы российские претерпел бесконечное совершенное истребление. Столь знаменитые заслуги и подвиги донского войска нашего налагают на нас долг пред целым светом засвидетельствовать справедливую нашу к нему признательность и благоволение. Да сохранится сие свидетельство в честь и славу его в памяти потомков. Прибываем ко всему донскому воинству императорскую нашу милостью благосклонный Александр. И опять громовое ура казаков, радостные крики жителей, визгливые восклицания женщин. Махнул рукой Платов. Слеза покатилась по его сухому, изможденному страданиями лицу. Года, проведенные в походах, берут свое. «Детушки!» — прерывающимся голосом говорит он. «От простого казака и до графа Российской империи возвысили вы меня. Станишники, вам я обязан этими медалями, орденами и крестами. Спасибо вам, детушки, великую славу донскому войску заслужили мы с вами, заслужим и еще». «Постараемся, постараемся, ваше сиятельство!» — гулом отвечает круг. «На днях поход!» — слышит слова Платова. «Ура!» — гремят казаки, и кивера летят на воздух, сверкая голубыми шлыками и белыми этишкетами. «Я надеюсь, будьте благонадежны, не посрамим, больше еще заслужим славу! Благодарю, братцы! Пейте, гуляйте сегодня! Ура! Вы войдете сперва в отряд генерала Рота! Хотим к вам, ваше сиятельство! Не хотим к немцу!» — слышны голоса. «Успокойтесь!» — властно, — говорил Платов. «Я вам скажу, и у немца есть выгода служить. Вон урядник Александрий и у Блюхера Харунжи заслужил». «Ура! Но будет, будет! На место! Смирно!» — командует Задерсков. Круг расходится. «На бед!» — казаки с разговором идут по избам. Платов, сопровождаемый Исаулом, адъютантом и офицерами, идет к Коньковской избе. Хозяева уже узнали, что атаман у них остановится. Стол накрыт снежно-белой скатертью, ароматом капусты так и бьет в нос. Смазливая Градхин делает глубокий книксон перед атаманом. «Где же они?» «Наверху, ваше сиятельство!» Гнется лестничка под тяжелыми шагами Платова. Ни жив, ни мертв вытянул с Коньков. Даже Ольга встала, и робость закралась ей в сердце. «Здравствуй, господин мой! Здравия желаю, ваше сиятельство! Ну, как здоровье?» и атаман всевеликого войска Донского, граф Российской империи, приложил руку к колбу ничтожного сотника. — Горяч! Надо тона разгорячила. — Поправляйся, господин мой. Я вам скажу, хворать да ба госпиталям валяться, недостойно это для донского казака дело. Но ты другое дело. Ты тут не в счет. Я знаю тебя, ты больной ехал со мной. Больного тебя прогнал с приказанием. Слава богу, что ожил, а то наделал бы тогда мне тревоги. Я привык, государь мой, к тебе. И вам, сударыня, не раз придется ревновать ко мне, а я так и теперь ревную. Вспыхнула Ольга. — Помилуйте, я вам скажу, — продолжал Платов. — Это был примерный офицер. Бойкий, исправный, всегда веселый, я вам скажу. Он и теперь исправен и бойк. Но веселье не то. Скучает и грустит, а это не след донскому казаку. У донского казака лошадь да сабля, вот его друг да потеха, а завела зазноба, и дело не то. Это хитрая наука, я вам скажу. Ты отдела на вершок, оно от тебя наршин. И так пойдете вы врозь, хорош будет полк. Я вам скажу, я не прочь, что молодые казаки любили молодых девиц и женились. Это, я вам скажу, очень даже хорошо.